показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. И в гостях у нас сейчас в эту минуту Александр Мельман. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр – телевизионный обозреватель «Московского комсомольца», который хорошо и много писал о Евровидении, о его российской части, о российских финалах, о российских участниках. Но сегодня, уважаемые зрители, мы поговорим об украинском отборочном туре Евровидения. Украина выбирала своего участника, и, казалось бы, как в анекдоте, при чем здесь Россия? Но, к большому сожалению, и эта история будет косвенно, но связана с Российской Федерацией. Очень тяжелая история. На самом деле, ничего в ней праздничного нет, ничего музыкально-праздничного в ней нет, потому что придется много думать о людях, об их судьбах, об этих разделенных судьбах людей, которые живут на территории Украины, а родственники у них на территории аннексированной, на территории Украины, аннексированной Российской Федерации. И вокруг этого на Евровидении украинском происходит очень-очень тяжелый, я бы сказала, конфликт. Но мы расскажем вам об этом подробнее. С нами будут гости из Украины. Вначале я предлагаю, Александр, вспомнить все-таки историю поездок российских участников, украинских участников на конкурс Евровидения уже во времена этого затяжного конфликта. Что было раньше и к чему все это, и чем все это заканчивается сейчас? Смотрим наш сюжет.
В последние годы конкурс песни «Евровидение» сопровождается несколькими скандалами, связанными с российско-украинскими отношениями. Например, в 2016 году Украину представила певица Джамала с песней «1944» о депортации крымских татар. Эта композиция вызвала волну обсуждений в мире и шквал критики в России. Так, в Госдуме эту песню назвали политизированной и антироссийской, а зампред по информационной политике Вадим Деньгин даже выразил надежду, что руководство Евровидения запретит украинской певице ее исполнять. Однако организаторы Евровидения не нашли политического подтекста в песне и сообщили, что она не нарушает правил конкурса. В тот раз Джамала победила в конкурсе, и по правилам Евровидения на следующий год принимающей стороной стала Украина. Для участия в Евровидении 2017 Россия выбрала певицу Юлию Самойлову. Но еще на этапе подготовки к конкурсу служба безопасности Украины запретила въезд Самойловой на территорию страны из-за ее выступления в Керчи в июне 2015 года без специального разрешения на въезд от украинских властей, что нарушило законодательство Украины. Впервые в истории конкурса организатор Евровидения Европейский вещательный союз предложил Первому каналу организовать прямую спутниковую трансляцию выступления Самойловой с территории России. Однако и Россия, и Украина отвергли эту инициативу. Организаторы конкурса предложили заменить участника, но Россия назвала это действие неприемлемым и решила вовсе не ехать в Киев. В результате конфликта Первый канал и ВГТРК отказались транслировать Евровидение 2017. Несмотря на то, что Евровидение позиционируется как конкурс вне политики, в этом году о российско-украинских отношениях заговорили уже на этапе отбора. В украинском национальном отборе на Евровидение 2019 победила Анна Корсун, известная как Маруф. Но оказалось, что ее победа еще не гарантирует участие в международном конкурсе. У национальной общественной телерадиокомпании Украины возникли вопросы из-за выступления Маруф в России. А вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что артисты, которые гастролировали в России, не могут представлять Украину на Евровидении. Первый сольный концерт Маруф должен состояться 6 апреля в Москве. А на 5 апреля она заявлена в списке участников российской музыкальной премии «Жара». Кроме того, права на песню «Siren Song», с которой певица Маруф намерена представить Украину на Евровидении, по данным сервиса «Яндекс.Музыка», принадлежат российской компании Warner Music Russia. Национальная телерадиокомпания Украины предложила певице договор, в котором выдвинула ряд требований и дала 48 часов на принятие решения. В своем фейсбуке Маруф обнародовала детали этого договора. Помимо запрета на гастроли в России, договор включает в себя запрет на общение с журналистами без согласования с телекомпанией, незамедлительную передачу авторских прав на песню, а также четкое выполнение любых требований и указаний компании. При этом взамен, по словам Маруф, она не получает ничего. Ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни тем более международной промо-поддержки. Даже визой я должна заниматься сама, написала она на своей странице. Певица заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но остальные требования она расценивает как давление в попытке отказаться от участия в конкурсе.
Александр, мы покажем тут еще кое-что. Вообще-то весь скандал-то начался не, собственно, не на сцене Евровидения. Все началось, как ни странно и как ни парадоксально, с интервью, которое две другие участницы дали каналу, крымско-татарскому каналу АТР. Мы об этом обязательно покажем и расскажем, почему мы хотим рассказать все детали. Потому что эта история будет как-то препарироваться, преподноситься в России. Но поскольку события происходят на украинском языке, вот эти интервью, общение на сцене, разговоры, диалоги, то мы постараемся как можно лучше написать это нашей русскоязычной аудитории, где-то включая перевод, где-то я сама там смогу кое-что переводить. Но это чуть позже. Пока я вас прошу вот о чем. Ведь для России давным-давно уже сама по себе ситуация публичного конкурсного отбора участника Евровидения отошла в глубокое прошлое. Когда-то попытались выбирать и поставили на этом крест. Как вы считаете, почему? И какая вам нравится больше процедура вот такого гласного зрительского отбора или некого келейного выбора участника каким-то советом там директоров канала вещателя, например?
Ну, я, в принципе, демократ в таком прямом смысле этого слова. И мне всегда нравится, когда идет вот такая выборная система, выборная подготовка, когда выбирает то, что называется народ, почему бы и нет. Хотя, в принципе, для меня это не столь важно, потому что вот Евровидение — это для меня вообще не столь такое большое событие в моей жизни. Я просто являюсь, хотя в прошлом году, кстати, я практически его пропустил, не смотрел. Да, я являюсь таким благодарным зрителем. Мне интересно подсчитывать, кто за кого. И в связи с последней коллизией между Россией и Украиной это тоже обостряет какие-то мои политические реакции. Но вот так, чтобы я сильно переживал, что вот если кто-то выбирает или вот массовая аудитория, мне это не столь принципиально.
То есть предпочтительнее, когда аудитория, но все-таки, вам, в общем, да, все равно, что как это происходит, потому что вы не такой уж фанат вообще всего этого. Но лучше,
конечно,
чтобы аудитория.
Ну, наверное, всегда лучше, когда вот задействованы здесь широкие круги общественности, это и есть демократия, вот даже на таком уровне тоже.
Ну и вот мы сейчас и начнем вам рассказывать историю, как симпатия аудитории неожиданно из-за одного интервью телевизионного вдруг были растеряны, причем так тотально растеряны, двумя исполнительницами Евровидения. Они вышли в финал. Там было два полуфинала в украинском Евровидении, вышло 6 групп. Мы потом подробнее, может быть, в конце передачи к нам присоединится музыкальный критик, расскажет, как ему эти исполнители. Они действительно очень яркие, интересные. Но суть-то в том, что двоих исполнителей, близнецы, их звали Анна-Мария. Эта группа называется Анна-Мария, сестры, которые родились в Крыму. И даже они являются заслуженными артистками Республики Крым, автономной Республики Крым, тогда еще, видимо, точно совершенно украинской. Украины, конечно, когда Крым тогда еще был не аннексированным, а был полностью целиком украинским. Это знали все, это знали абсолютно все. И накануне финала эти девушки пользовались симпатиями, у них был очень хороший бал, зрительские симпатии. Их приглашает к себе в эфир Роман Скрипин, у которого есть часовой эфир на канале АТР. Роман Скрипин – известный, популярный журналист. Почему продюсер девушек не просчитал, что это журналист с ярко выраженной политической позицией, который не будет терпеть и который будет требовать все-таки от них какого-то внятного ответа на свои вопросы, совершенно непонятно. Девушки пришли не готовыми. Первое, о чем спросил их Роман Скрипин, я пока рассказываю, уважаемые зрители, а потом мы вам покажем фрагменты. Первое, он о чем спросил: не смущает ли вас участие в концертах, посвященных 9 мая на канале Интер, который известен своей пророссийской ватной позицией. Они сказали, что не смущает. У них погибли там деды на войне, они любят эти песни военных лет, они любят эту песню «Журавли», они любят песню и поют ее ровно в 4 часа, на что Роман тут же сказал им, что вы таким образом поддерживаете миф о том, что война началась 22 июня ровно в 4 часа, а не гораздо раньше. Но это уже история, по крайней мере, они на эти вопросы отвечали. Более того, они сказали, что они ходят и принимают участие в акции «Бессмертный полк» в Киеве, на что Роман тоже объяснил им, что эта акция все-таки российская. Они сказали, при чем здесь идеология и пропаганда, это люди идут с портретами своих родственников. На что он все-таки как-то пытался им указать, что это тоже акция российского влияния, идеологическая. Но у них тут была абсолютно твердая позиция, здесь она была выраженной. Нам это нравится, нам эти песни нравятся, людям они нравятся. Мы знаем, что люди их любят, и нам хочется, чтобы людям было хорошо. Хорошо, когда мы их поем. Здесь, к этой части разговора, там Роману она, конечно, могла не нравиться, но, по крайней мере, мы, вопросов у нас не возникло. Да, он думает так, они думают так. Он видит, что в канале Интере есть какое-то пророссийское там начало, мы знаем какое. Им не кажется это чем-то крамольным выступать на этом канале. В конце концов, он не запрещен на территории Украины, обычный канал. Но дальше начинается история гораздо более серьезная. Дальше он начинает их спрашивать, вот, чей Крым все-таки, спрашивает он их, потому что канал Крымско-Татарский, понятно, что эта тема звучит. И вот сейчас мы покажем вам первый фрагмент из тех, которые мы хотим вам показать. Он будет начинаться со слов... Разговор будет идти о том, что существует ли сейчас война на территории Украины, между Россией и Украиной. Давайте посмотрим, как они отвечают на этот вопрос.
У нас война же с Россией.
У нас же война с Россией, правильно я понимаю? Да или нет?
Ну, у нас это называется АТО.
Ну, слушайте, у нас это уже называется ООС. Дело в другом, если у нас война с Россией.
А к чему вы об этом спрашиваете?
Я вам все обязательно объясню. У меня есть логическая цепочка, в конце которой я поставлю, в конце концов, вопрос. Я вас спрашиваю, есть ли у нас на сегодняшний день агрессия Российской Федерации против Украины? И есть ли война между Россией и Украиной?
Мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать вам на этот вопрос.
Не хотят говорить на вопрос, есть ли война. Это первое. Второе. В начале интервью он ставит перед ними вопрос, чьим Крым. Они говорят, наш. Это наш Крым. Он говорит, в каком смысле наш? Наш, потому что это наша родина. Нас, сестер, Анна, Мария, это наш Крым. Они не говорят, что он украинский, они не говорят, что он российский. Поэтому совершенно естественно, что в какой-то момент этого интервью Роман снова хочет прояснить их позицию по Крыму. И вот тут вот это начинается то, что потом вызовет массу эмоций у телезрителей. Смотрим.
Вы были в Крыму после того, как произошло все то, что...
А что произошло?
Ну, мы едем домой и проезжаем две границы.
Ну, так что произошло? Назовите вещи своими именами. Что произошло?
Ну так чей же Крым, если мы едем через две границы?
Так я вас спрашиваю, что случилось? Назовите это, или вы боитесь слово произнести?
Нет, вы просто, наверное, хотите, чтобы мы произнесли слова, которые вам нужны.
Если бы я очень хотел, я бы вам сказал, повторите то, что я вам сказал.
Понимаете, мы не будем говорить те фразы, которые вы от нас ожидаете услышать. На вопрос, чей Крым, мы ответили, что он наш, и это наш дом, потому что мы не политики, а мы люди. Просто люди, которые родились в Крыму. И мы отвечаем вам со своей позиции. Для вас Крым – это что-то свое, для нас Крым – что-то другое. У каждого свое отношение.
А, смотрите, Анна сказала, то, что произошло. Я спрашиваю, что произошло?
Произошло то, что там появились две границы – украинская и российская.
То есть?
А все умные люди сделают выводы сами.
Смотрите, я спал в летаргическом сне. Я проснулся и спрашиваю вас, а что случилось с Крымом, девушки? Я спал, я ничего не знаю.
Мы бы вам предложили просто съездить туда.
Чтобы меня арестовало ФСБ.
А чего вас арестует ФСБ?
Тогда я вам рекомендую почитать на Википедии, кто я такой.
Хорошо, мы поинтересуемся.
Я от вас хочу услышать, что случилось с Крымом.
На самом деле Крым остался Крымом, потому что там то же самое море, те же самые горы, тот же самый воздух. Вот честно вам скажу, мы приезжаем.
Вы меня сейчас держите за идиота, мне интересно?
Нет.
Море останется морем, горы останутся горами, правильно. Что стало с Крымом? С автономной республикой Крым, заслуженными артистами которой вы являетесь.
Я вам скажу, мне кажется, что Украина просто потеряла Крым.
Что значит потеряла? Он отцепился, засох? Украина отцепила, там была какая-то молния, которую отрезали.
Множество политиков может говорить, что Крым наш. Мы всегда так говорили, потому что это наш дом, не только оглядываясь на последние события.
Вот нет, абсолютно вот никакого ответа по поводу там аннексии они не дают. Роман продолжает их спрашивать, он говорит, а если вас позовут в Кремль выступить перед Путиным в Кремлевский дворец? Они говорят, мы не поедем. Он говорит, почему? Они говорят, ну такая у нас позиция. А почему у вас такая позиция? Молчат. И потом в ходе разговора выясняется, что вдруг одна из них говорит, что потому что в Кремлевском дворце плохая акустика. То есть вот это. И, наконец, совсем уже, вот как сказать, апофеоз разговора, это очень мучительный момент и очень мучительный фрагмент. Он спрашивает их о их семье. Он говорит, у вас же разделенная семья фактически. Вы в Киеве, ваши родители в Крыму. И они говорят, ну почему она разделенная? Мы ездим к нашим родителям, да, мы здесь, они там. Он говорит, а кем они работают? Он знает, кем они работают, но он хочет, чтобы они рассказали. Они говорят, юристами, папа на пенсии, а он говорит, ну папа-то ваш работу не все время на пенсии, он же 2 года как ушел на пенсию. Они говорят, ну да, раньше он был судьей, мама юрист. И тут ему не остается ничего другого, как вот нанести такой довольно тяжелый информационный удар по этим двум девушкам, рассказать, где же работает их мама. И мы сейчас этот фрагмент тоже смотрим.
Ваша мама, Панасюк Лариса Николаевна, то есть она коллаборационист с оккупантами.
Я вам скажу, у нас родители давно живут в Крыму, очень давно. И они любят свою родину, и давно работают на этом посту. И они не хотят оттуда уезжать, они работают на благо людей, которые живут в Крыму.
Понятно, что вы за маму отвечать не можете, но ваша мама получила награду 5 мая 2014 года, медаль Минобороны Российской Федерации за возвращение Крыма. Как вам такая вещь?
Если бы вы пообщались с мамой...
Я бы с радостью, если бы был телефон.
Вы могли бы спросить. Мы, кстати, не знали, не все, видите, мы детали знаем.
Про это написано на сайте крымского правительства, это открытая информация, я ее не придумал. Если бы вы хотели, вы могли про свою маму прочитать.
Ну, знаете, нам достаточно того, что мы с родителями общаемся, и мы не говорим на политические темы. То есть эта тема у нас просто отсутствует.
То есть вы про это с родителями не говорите?
Нет, мы не говорим про это с родителями.
Ну, вот, собственно говоря, вот такое интервью вышло перед финалом. И можно только догадываться, какой была реакция. То есть что там догадываться? Там понятно, какой была реакция части людей, которые голосовали. Павел Казарин с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Павел Казарин, украинский аналитик, и тоже он житель бывший в прошлом Крыма. Правильно, Павел? И ведь эта история, да, когда разделенные семьи, и даже когда люди в Украине занимают одну позицию, а люди в Крыму, часть семьи работает на Россию теперь уже, поскольку это все-таки они даже, наверное, и граждане России, она же совсем не новость. То есть как бы сенсационного в ней ничего нет. Как вы считаете, почему именно эта история вызвала вот такой шквал эмоций? А она вызвала их.
Ну, смотрите, все очень просто. После российского вторжения в Украину, после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, Украина определилась со своими этическими маркерами, ну, те, которые являются, с теми вопросами, которые являются своего рода такими проверочными для украинских граждан, при помощи которых они определяют, ну, вот, по какую сторону баррикад находится тот или иной собеседник. Это вопросы о том, кому принадлежит Крым и с кем воюет украинская армия на Донбассе. Никто не ждет от, например, там, того или от дуэта Анны Марии, что они начнут клеймить своих родителей позором. И слава богу, что они не начнут, потому что, как правильно сказал наш с вами общий коллега, как бы лавры Павлика Морозова слишком сомнительны, чтобы на них претендовать. Но при этом каждый человек, он волен определять для себя. Если он хочет заручиться поддержкой или популярностью в Украине, если он хочет заручиться поддержкой со стороны украинских слушателей, украинской аудитории, то ему придется как минимум за себя самого давать ответ, а именно ответы на вопрос, что произошло в 2014 году, в феврале 2014 года с автономной республикой Крым и кто противостоит украинской армии на оккупированном Донбассе. Проблема ведь дуэта Анны Марии не в том, что они не стали каяться за своих родителей. И не в том, что они там отказались их осуждать. Тут как раз никаких вопросов нет. Вопрос просто именно в том, что они пытаются сидеть одновременно на двух морально-этических стульях. С одной стороны, они пытаются быть украинскими звездами, звездами украинской эстрады, представлять именно украинское институциональное государство на песенном конкурсе Евровидения, а с другой стороны, при этом не хотят отвечать на вопросы, которые являются краеугольными для огромной части украинского населения, о той ситуации, в которой оказалась Украина 5 лет назад. Вот, поэтому, скажем, вот весь этот хайп, или весь этот скандал, или весь этот резонанс вокруг этого интервью, это абсолютно естественный итог всех тех трансформаций, которые произошли с украинским обществом после российского вторжения в феврале 2014 года. И было бы странно, если бы российское вторжение, которое случилось 5 лет назад, оно вот не стало бы каким-то вот таким вот очень важным морально-этическим маркером для украинских граждан.
Спасибо, Павел. Как вы считаете, вот у нас в студии Александр Мельман, Павел, и как вы считаете, когда принимается решение об отправке на международный конкурс российского участника Евровидения, учитывается, берется ли в расчет его политическая позиция, особенно в последние годы, или априори считается, что поп-звезды – это настолько люди далекие и аполитичные, что они, ну совершенно не важно, что он там думает, как он высказывался, главное, чтобы он хорошо выступил и так далее.
Ну, действительно, у нас здесь с Украиной разные позиции, мы в этом смысле по разные стороны баррикад. Я, например, не слышал, чтобы на Евровидение вдруг решили послать Андрея Макаревича. Ни у кого такой мысли никогда
или
не возникало.
Или Юрия Шевчука.
Да, или Юрия Шевчука, хотя у него позиция все-таки несколько отличается, мне кажется, от того, что декларирует Андрей Вадимович. Угу. Да. У нас действительно в основном попсовые люди, это люди без какой-то определенной политической позиции, они старательно это декларируют, хотя, если они попадают на рандеву к Юрию Дудю, иногда он что-то из них в этом смысле выжимает, и тогда начинается вот тот самый хайп. В основном все-таки нет такого сильного учета ты за красных или за белых в этом смысле, и потому что попса в этом вообще люди достаточно компромиссные, поэтому на Украине же все это гораздо более обострено, и мы до сих пор до конца, наверное, не понимаем и не чувствуем так, как это чувствуют они. Но я бы хотел сказать, что вот девочки, Лен, вы сказали, что они были не готовы к этому политическому интервью.
Да.
Я не совсем все-таки с этим соглашусь, потому что они как раз показали, насколько неоднозначно в моем представлении, здесь я могу ошибаться, но я так вижу, сама вся ситуация с этой гибридной войной на Украине. И что помимо России, которая завела этот движок, и что Россия изначально стоит за тем, что там происходит, есть определенная и немалая часть вины того, что там происходит на Донбассе, и то, что случилось в Крыму, и на самой Украине тоже. Это я говорю пока только в общих чертах. И вот эти девочки это показывают. Они, и как я понимаю, что достаточно
Но
многие...
Но они так и сказали. Да. Украина потеряла, ушел, да. То есть она не стали говорить, что там его отобрали. Да. Она сказала, вот Украина потеряла. Да.
Достаточно многие люди думают примерно так же на Украине, насколько я понимаю. И, скажем, Владимир Зеленский, лидер среди кандидатов на пост президента на Украине, мне кажется, вот как раз и этих людей обозначает так или иначе, и они голосуют за него, потому что его позиция в этом смысле гораздо более, с моей точки зрения, не является радикальной, как она является у, скажем, господина Порошенко. То есть вот эта вся неоднозначность и гибридность, и то, что все-таки люди хотят уже закончить с этой войной. Я знаю, что они не понимают, как. Я понимаю, что это прежде всего политические решения, но на своем человеческом уровне, потому что разделены два ближайших, самых близких народа, и вот это все показало это интервью, это
вот,
просто больно смотреть.
Понимаете? Нет, сейчас вам будет еще больнее смотреть, потому что как раз я считаю, что это интервью, они действительно были не готовы к такому повороту событий. Они подготовились морально, они, вот если бы они говорили то, что вы сказали, если бы из них не нужно было клещами тянуть о том, что их родители, видные чиновники в руководстве. Теперь они сказали, да, наши родители, видные чиновники, там этот был судьей, это в кабинете министров. Да, у них такая работа, да, мы действительно ничего с этим, у нас мы выбрали свой путь, они выбрали свой путь, все очень сложно. Они могли сказать именно так, примерно, как вы говорите. Они этого не говорили.
Они старались не говорить ничего.
Они так и говорили, что мы вне политики. Но чем это для них обернулось? Мы сейчас посмотрим на финале Евровидения. Вот их вывод. Они выходят на сцену. Они исполняют свою песню. Там такую-то заводную. И с ними начинает разговаривать другой уже журналист украинский, тоже очень жесткий, еще и очень остроумный, Сергей Притула, блестящий абсолютно журналист, и блестящий шоумен, и ведущий. И вот здесь ситуация уже вот накаляется до такой стадии. Мы не успели сделать перевод, я буду сейчас стараться в прямом эфире накладывать вот этот вот синхронный перевод. Ну, давайте посмотрим на эту ситуацию.
Розуміючи, який у вас бекграунд, і розуміючи, що
Майя, какой у вас бекграунд,
так чи інакше випливе,
і понімає, що так чи інакше випливе інформація ваших
родителів, що люди на це не звернуть увагу,
неужели ви не підозрювали, рассчитывали, що люди не обратят на это внимание,
мами, яка ще
і що не узнають о должности вашей мами,
так, ми зрозуміли ваше питання,
і которая даже получила медаль за возвращение Крыма. Спасибо за вопрос, можно ли отвечать, пожалуйста. Смотрите.
Знаете, чем сейчас насправді ваша наибольшая проблема?
Знаете, в чем на самом деле ваша наибольшая проблема?
Потому что я сейчас могу вам поставить одно запитание, и у вас будет очень непростой выбор.
В том, что если я сейчас поставлю вам такой вопрос
ставити
сейчас,
хрест. Знаете, будет непростой
выбор для вас. На чьей карьере
ставить? И далее у вас будет вилка. Або сказать
ставится Крым. Если я поставлю перед вами вопрос, чей Крым, то если вы скажете их российский, это будет крест на ваших родителях в карьере. А если скажете наш, то на родителях.
Відчуваємо на собі стільки
ми последню неділю на себе ощущаем столько негатива.
Як українських співачок, не стільки навіть наша пісня.
Потому что обсуждают не то, не, не нас, как украинских певиц, а и не столько нашу песню.
Прямує до Європи, а ми собі себе.
А вот вы говорите, что Украина идет в Европу, а мы себя сейчас чувствуем.
Ну, дійсно, 30-ті роки Радянського Союзу,
де как вот в годы Советского Союза.
Просто
где нас просто заставляют, вынуждают отказаться от наших родителей. На самом деле мы свой выбор сделали давно.
И мы на него повлиять не можем.
А родители сделали свой, мы на него повлиять не можем. Мы их любим, мы их уважаем. И на самом деле, если бы перед нами поставили вопрос выбрать конкурс или выбрать родителей, да какая же нормальная, какой же нормальный человек выбрал бы не родителей?
Мы украинские
певачки. Мы украинские певицы. Мы родились в Крыму. Мы поем для народа Крыма.
Мы не сделали ничего поганого.
Мы законов страны не нарушали, мы не сделали ничего плохого.
И больше того, за цей час мы не давали концертов в России.
И более того, за все это время мы не давали концертов в России. Вот они так говорят, плачут, очень плачут. Хит, как бы подмечает при этом Сергея Притула, что ну, вы, тем не менее, выбрали конкурс, когда вы стоите на этом конкурсе. И дальше начинается обсуждение жюри вот этой ситуации. И вы сейчас увидите диалог Джамалы с этими девушками. Джамала же, у нее такая же история. Давайте посмотрим.
Я зараз плачу, тому що я так само.
Я сейчас плачу, потому что у меня такая же.
До яких я просто зараз не можу поїхати.
У меня такая же история, но я в Крым поехать сейчас не могу.
В окупованій країні, частині її. Тому я не можу видатне ваше інтерв'ю,
яке видали. Я не можу сейчас в части оккупированной страны.
Я не можу, знаєте, я з одного боку, я вас маю судити як професіонал.
З одной стороны.
Ваш професійний виступ. Ви дуже добре.
Я должна судить вас как профессионал. А с другой стороны.
Я не знаю, ви кажете, що ви пішли на конкурс, знаючи про всю цю ситуацію. А ви знаєте, що люди, які приїдуть на конкурс, вони представляють цілу країну.
Я не знаю. Ви говорите, що прийшли на конкурс, знаєте, ситуацию. Но вы же знаете, что люди, которые едут на конкурс, вы представляют всю страну, вы представляете всех нас. Как вы можете говорить в интервью, что Крым – это наша Родина? Есть только один. Один ответ на этот вопрос. Крым – это Украина. Крым – это Украина. Крым оккупирован. Крым аннексирован. И у нас идет война. Все. Все, три момента, которые вы должны знать. Все. Больше ничего не нужно. Наша родина, что-то такое, что другое нет.
Джамала, я думаю, дякуємо. Мы поважаем вашу позицию.
Спасибо, мы уважаем вашу позицию. Но думаем,
наша творчесть и наши дії,
что наше творчество и наши дії, это лучше, чем наши слова. Мы надеемся на это. Я просто хочу сказать, что у каждого человека свои обстоятельства. Ну, да, вот у каждого человека свои обстоятельства, вот так они ответили Джамале. И, наконец, вот, да, так закончился этот разговор. После этого взял слово Андрей Данилко и сказал, что все-таки у меня было ощущение, что я сижу на комсомольском собрании, сказал он так. Снова я передаю слово в Киев Павлу Казарину. Павел, вот вы сейчас послушали уже эту часть разговора. Вот у вас тоже было ощущение, что они подготовились лучше на этот раз, что они должны были вот сказать те слова, которые они сейчас сказали, что мы, родители, сделали выбор, мы сделали выбор. Но на их место, это на их конкурсную оценку это не повлияло. За них проголосовало гораздо меньше народу. Они там заняли предпоследнее место по итогам зрительского голосования. Как вы считаете, все-таки они сумели, ну, обратить к себе, вернуть к себе хотя бы часть симпатии, или уже необратимо их репутация потеряна в глазах украинского зрителя?
Ну, давайте на чистоту. Дуэт «Анна Мария», он не был фронтменом украинской эстрады на протяжении всего периода своего существования. Я о нем знал просто потому, что я сам из Симферополя, и я по девушке приходили ко мне на эфиры там, в 2010-2011 годах, когда я еще, соответственно, работал в Крыму. Так, я думаю, что их имена стали известны широкой аудитории только после того, как они заявились на отборочный конкурс Евровидения. Ну а что касается их ответа, ну представьте себе ситуацию, например. Какими глазами смотрят на это интервью или на их озвучение публичной позиции, например, родственники убитых украинских военных или родственники тех украинских граждан, которые стали гражданскими жертвами конфликта, или какими глазами на них смотрят семьи украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах, или в том числе в тюрьмах в Крыму. Представьте вот тот весь контекст, с которым приходится, как звучат их слова в Украине. Понимаете, в чем еще ведь большая разница? Ведь для украинской аудитории война дана в ощущениях, она должна дана в ежедневных мартирологах с фронта, она дана в ежедневных похоронках, которых с ужасом, ну, простите за такое эмоциональное нагнетание, но в похоронках, которые приходят в украинские дома. Эта война, она дана в ощущениях благодаря тому, что в силу того, что там несколько тысяч украинских военных и до 10 тысяч украинских гражданских лиц стали жертвами этой войны. Благодаря тому, что в Украине 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. Я прекрасно понимаю, что в России вообще тема войны с Украиной не так резонирует, просто потому что для российских обывателя эта война не дана в ощущениях. Ему очень легко поверить, что войны никакой нет, потому что о погибших псковских десантниках в лучшем случае пишет Лев Шлосберг и получает за это монтировкой по голове. Поэтому, конечно, дуэт «Анна Мария» они пытались оправдаться в ходе своего финального выступления. Но это именно что оправдание, это не корректировка публичной позиции. По большому счету, я повторюсь, от них не требуется, там, я не знаю, там, очернить или заклеймить собственных родителей. Но вопрос, который им задается, он очень прост. Крым – это Украина или не Украина? С кем воюет Украина на протяжении последних 5 лет? Если девушки хотят представлять украинское институциональное государство на песенном конкурсе, если они являются готовы стать такими себе культурными, эстрадными дипломатами, которые представляют Украину, а именно эта роль дополнительно отводится любому претенденту на европейском песенном конкурсе, ну тогда нужно быть готовым к тому, что зрительская аудитория будет оценивать тебя не только благодаря твоему песенному номеру, но и благодаря там соблюдению определенных элементарных норм в рамках твоей гражданской позиции.
Уважаемые, спасибо, вот Павел. Уважаемые коллеги, Павел и Александр. И вот к нам присоединяется Артур Гаспарян сейчас на скайпе. Я должна объявить вам сейчас одну новость всем троим, и нашим зрителям, и слушателям. Мы пригласили на скайп Зураба Аласанию. Это директор канала, гендиректор канала «Вещатели Евровидения». Традиционно этот общественный канал показывает конкурсы Евровидения. И ровно поэтому должен был быть заключен договор между ним и исполнителем, о котором мы рассказывали в своем репортаже. Но Зураб просил передать для нас, для наших слушателей, заявление о том, что этот договор подписан не будет с исполнительницей, которая заняла первое место в финале по имени Маруф. Этот не будет подписан договор. И Национальный совет считает, я читаю опять листа, уважая, на украинском написано, что вот этот вот ежегодный, вот что этого года, что отбор, национальный отбор этого года был проведен честно. Но этот выбор, этот отбор открыл еще одну важную общественную проблему, которая лежит в политической плоскости, а не в музыкальной. Концертную деятельность множества артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс у части общества. И поэтому... Но мы отстаиваем и вместе... Как-то вот я что-то точно не могу перевести это слово, но имеется в виду, что мы должны защищать права этой части общества, если я правильно поняла вот эту вот фразу. И да, мы должны защищать интересы всего общества, и задание общественного телевидения совсем не раскол общества, а его объединение, а отправка на Евровидение таких артистов может вызвать раскол в обществе. И поэтому переговоры с... Нас со следующим кандидатом мы начинаем с раннего утра. Поедет другой человек. Кто? Непонятно. Мы сейчас с вами, уважаемые зрители и слушатели, перед тем, как вот я дам слово нашим гостям, посмотрим фрагмент общения Сергея Притулы с победительницей. На тот момент, на момент субботы, она была еще победительницей, певица Маруф. О чем они с ней говорили, тоже я буду вам переводить. Пожалуйста.
А як цей ваш такий патріотизм все-таки співіснує
патріотизм все-таки сочетається з вашими гастролями в Росії?
Ось так склалось, бачите, історично, що у нас з Росією дуже великі проблеми, які називаються військова агресія.
Я на цей вопрос
уже отвечала в многих інтерв'ю, якщо вам цікаво, ви можете знайти в інтернет, послухати вообще мой ответ. И хочу ещё раз напомнить, что конкурс Евровидения, его как раз создали после Второй мировой войны для того, чтобы страны объединялись, чтобы появился какой-то некий общий праздник, что-то общее, что-то целое, интересное, чтобы делились культурой. И я считаю, это круто и классно. Нужно это поддерживать. И в первую очередь это Song Contest, а не политические выборы и так далее и тому подобное. С этими вопросами, мне кажется, лучше пойти вон буквально в нескольких километров есть у нас Верховная Рада и задать там многим много интересных вопросов, на которые они, кстати, давно заслуживают.
Я переконаний, що їм є в кого запитуватись і кому в них запитуватись. Я просто хотів уточнити, кого саме ви об'єднали своєю музикою в контексті наших країн?
Их спрашивают.
Много зрителей
из Украины,
из России, из Турции. У них есть свои чаты, они общаются, есть свои фаны, марувианцы, которые между собой общаются. И неважно, с какой ты страны, как тебя зовут, на каком языке ты
разговариваешь. Минулого півфіналу, просто відповідаючи на моє запитання, ви сказали, що хтось бере в руки зброю, а ви несете мир піснею, музикою.
Прошу, в півфіналу ви сказали, що хто-то бере в руки оружие, а ви
несете... Якщо не секрет, наприклад, після вашого виступу у Геленджику до вас приходив хто-небудь і сказав, що ви знаєте, я от послухав вашу музику і вирішив, я відкладу калаш і не поїду більше на Донбас.
Скажіть-ка, якщо б хтось після вашого виступлення в Геленджику, а начебто там виступали, підходили хтось із росіян і говорив, я відкладаю калаш в сторону і більше не поїду воювати на Україну.
Не слухають українську музику, восхищаються нею. І не всі плохі, не можна судити всіх по одному чоловіку, по президенту, всю країну. Не может быть, понимаете, 4 миллиона или миллиарда, по-моему, там жителей России, всех прямо откровенно плохих, которые хотят воевать.
Вы знаете, 4 миллиарда,
это
мабуть, мрія.
Это, может быть, мечта их президента, а 4 миллиона это наша, остроумно сказал Сергей. Но после этого, единственное, я думаю, что очков ей это снова не добавила вся эта история, но после этого она правильно ответила на один из вопросов, который говорит Павел Казарин в диалоге с Джамалой. Давайте посмотрим и это тоже.
Є ще дуже таке особисте питання,
яке такой особенный вопрос,
собі не задати,
который я не могу себе не задать.
Я тебе дуже розумію. У нас нема закону, який передбачає не гастролювати.
У нас нет закона, который не разрешает гастролировать в страну агрессор. Но дело в совести. Я просто не могу тебя не спросить.
Просто давай смоделюємо такий момент.
Такий момент.
Да? Смоделюємо. Всі. Ти в Тель-Авіві.
На Євровидені.
Прес-конференція. 2000 журналістів.
2000 журналістів.
Я бачила.
Я знаю, що я говорю, я це бачила.
І хтось, який журналіст.
И какой-то журналист. Привет, Марув. Welcome to Tel-Aviv. Поэтому у меня есть очень неприятный вопрос для тебя. Крым украинский? Конечно, украинский. Ну вот она заработала вот эти аплодисменты от Джамалы. И Павел Казарин, снова вам слово. Я хотела бы предоставить и спросить вас, считаете ли вы верным решение национального канала не подписывать договор? Может быть, она не захотела отказаться от гастролей. Может быть, они не стали подписывать договор с певицей, которая считает, что в гастролях ничего зазорного нет. Но согласны ли вы с таким решением? Что вот люди сделали свой выбор, украинцы сделали свой выбор. Они ее отправляют на Евровидение, а она не поедет.
Ну, слушайте, там дело в том, что еще утром появилось заявление от певицы, от победительницы отборочного тура, от Марув, где она высказывала свои претензии к организаторам, то есть вот, к общественному украинскому вещателю. Например, она критиковала тот момент, что авторские права на песню должны быть переданы вещателю. Но это универсальная практика, которая происходит во всех странах. В противном случае, если она выйдет, там, условно говоря, если он будет показывать ее выступление, украинский вещатель, на котором она будет петь песню, авторские права, которые принадлежат кому-то еще, возникнет юридическая коллизия. Она возмущалась другими пунктами договора о согласовании, например, интервью с общественным вещателем. Но это универсальный договор, который, как я понимаю, с года в год подписывается со всеми победителями национального отборочного тура. То есть, на самом деле, это не та ситуация, в которой там певица Марув, она изначально была готова на все условия, а вот злой и коварный украинский общественный вещатель вставлял ей палки в колеса. Тут ситуация несколько иная. Певица Марув изначально как бы сомневалась по поводу контракта, который она увидела, хотя странно, потому что она должна была знать о том, что ей подобный контракт придется подписать, и об этом должны были предупредить юристы ее команды. И, честно говоря, когда я увидел это заявление, вот я сразу подумал о том, что, возможно, нас ждет какая-то вот юридическая коллизия. Если она будет решена, то, соответственно, Марув отправится представлять Украину. Если она не будет решена, то, возможно, мы увидим другого.
Но здесь, подождите, Павел, но здесь Украины, все очень четко в заявлении, которое нам Зура Полосань передал, все очень четко написано, в чем дело. Дело в ее гастрольной деятельности в России. Все. Эту коллизию они обойти никак не смогли.
Да,
она занимается
гастрольной. В контракте, среди прочего, было оговорено. В контракте, среди прочего, было оговорено, что до конца Евровидения, соответственно, певица Марув отказывается от гастрольной деятельности. У нее было назначено два выступления. Одно, если не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге, другое, кажется, в Москве.
Считаете ли вы, что верно, вот если действительно, вот если все, как говорится, в этом заявлении, если действительно так, если из-за этого с ней не подписывается контракт, из-за того, что у нее 5 апреля будут гастроли в Москве, но люди, которые за нее голосовали, они знали о том, что она поедет в Москву на гастроли, и они, тем не менее, доверили ей право выступать от Украины. Вот считаете ли вы все-таки, что верно лишить ее такого права?
Если не ошибаюсь, за певицу Мару было отдано 168 тысяч голосов. А Украина – это страна, в которой проживает около 40 миллионов человек, ну, из которых порядка там, 30 миллионов, условно говоря, имеют право голоса. Да, безусловно, те люди, которые голосовали за певицу Марув, наверное, будут огорчены решением украинского общественного вещателя. Точно так же, как люди, которые были оскорблены, вот, условно говоря, этой позицией «я голубь мира, я считаю, что нужно нести, нужно говорить о мире и нужно нести, вот, пытаться двигать тему тотального примирения, любви и объятий, даже в ситуации, когда Украина находится в стадии войны. Наверное, какая-то часть, вот эта часть украинского общества, она, наверное, могла быть возмущена. В любом случае, произошла бы ситуация, когда, условно говоря, участие украинского представителя в конкурсе Евровидения не является какой-то точкой объединения страны, не является какой-то точкой солидарности для страны, а является точкой разделения для страны, точкой для скандалов и постоянных взаимных вот таких вот ментальных войн. Если говорить о том уровне издержек, который бы родил для Украины отправка певицы Марув на конкурс Евровидения, то, возможно, с этой точки зрения решение о том, что лучше пересмотреть итоги конкурса, имеет право на существование.
Спасибо, Павел. И с нами на связи Артур Гаспарян, музыкальный критик. Артур, вы смотрели конкурс, и вам понравилось. Я читала вашу заметку в «Московском комсомольце». Вы считаете, что уровень исполнителей высок, правильно я понимаю, что было из кого выбирать. Огорчены ли вы? Я не знаю, каким был ваш личный. Вот кого бы вы сами-то выбрали, если бы вы были украинским гражданином, телезрителем и членом жюри? Кого бы вы из шестерки из этой выбрали, а может быть из тех, кто? Но огорчило ли вас то, что вот именно эта певица не поедет в Тель-Авив?
Совершенно не важно, кого бы я выбрал.
Интересно, но никак не важно.
Это не имеет отношение к делу. Я бы выбрал не Марув, наверное. Но Марув выбрали. Я разделяю ее точку зрения, которую она высказала вот в своем выступлении перед аудиторией, отвечая на вопросы о том, что все-таки это песня конкурса, а не политические, не политические дебаты, не политический конкурс. И дело в том, что есть некие правила игры, которые надо соблюдать, потому что тогда зачем проводить конкурсы, чтобы потом пересматривать их результаты. О том, что болезненно в Украине относится значительная часть общества к теме гастролей в России, было известно очень давно. Эта тема не возникла прямо сейчас, после того, когда Марув победила на Евровидении. И в истории Евровидения такого вообще еще никогда не было, чтобы по политическим мотивам и вообще по каким бы то ни было мотивам участник, официально победивший в открытом конкурсе, в честном соревновании, выигравший свою поездку на Евровидение, вдруг до сих пор не может понять, едет он на это Евровидение или не едет. Поэтому если эта тема была актуальна, я сейчас не собираюсь рассуждать, правильно это или неправильно. Потому что мы с вами живем не в Украине, мы живем в России, у нас здесь свои тараканы, их не меньше, чем там, еще больше. Поэтому это пусть Украина сама разбирается, как относиться к таким людям, к таким артистам. Но просто возникает вопрос, а почему они тогда все появились? Она же не только одна единственная там была, в которой возникли такие вопросы на этом конкурсе. Надо было на берегу, наверное, договариваться. И есть условия конкурса, условия участия в национальном отборе. И вот надо было тогда в условиях участия в национальном отборе, чтобы не устраивать вот этот вот цирк-шапито, в который сейчас в итоге все это превратилось, а говорить в том числе условия участия или неучастия в гастролях в стране-агрессоре. И таким образом просто не допускать, не принимать в конкурс национальный отбор подобного рода исполнителей. И все бы было в порядке. Но когда артист участвует в конкурсе, официально туда допущены, соответственно, он наравне со всеми остальными участниками этого конкурса должен иметь гарантии, стопроцентное право воспользоваться своим выигрышем, если этот выигрыш будет. Понимаете, поэтому очень несколько странно с этической точки зрения ситуация, безотносительно к мотивам того или иного решения. Ну и потом, конечно, стоит признать, что наша постсоветская ментальность общая для всех стран, даже воюющих между собой и выбравших абсолютно разные векторы развития. Один вектор на запад, там другой вектор вообще непонятно куда, на восток или не на восток, или в преисподнюю. Но тем не менее, вот понимаете, из всего устраивать, значит, на песенный конкурс мы же едем как на последний решительный бой. Мы едем представлять страну, мы едем представлять там какие-то идеалы, а не едем просто участвовать в конкурсе, который во всех своих установочных документах, в том числе в регламенте, отдельно прописывает красной строкой неполитический характер этого конкурса. И поэтому было бы очень интересно в этой ситуации узнать, что думает вообще Европейский вещательный союз обо всей этой ситуации. Но... потому что ситуация выглядит очень некрасиво.
Да.
И другой вопрос, который меня очень беспокоит и интересует, что скажут другие участники национального отбора, когда, допустим, там Freedom Jazz скажут, вот Freedom Jazz, вы едете. Хватит им смелости из профессиональной солидарности со своими коллегами, потому что они все участвовали на общих правах в этом конкурсе, сказать, что нет, мы не едем на Евровидение, потому что честно победили другие. Вот если они проявят, украинские участники отбора, все украинские участники отбора, такую профессиональную солидарность, я им буду аплодировать.
Понятно, Артур, но все-таки нужно все время делать сноску о том, что речь идет о воюющей стране, о воюющей стране. И поэтому действительно вы правы. Может быть, потому что речь идет о воюющей стране, в правилах участия прописывать, ну, вплоть до политической позиции, что вы не можете оставаться в стране. Да, в воюющей стране, наверное, вы не имеете права вот ментально оставаться, декларировать, что вы вне политики, политика все равно займется вами. Давайте посмотрим, что говорили москвичи, для них важнее политика или музыка в конкурсе Евровидения.
Что важнее для вас в конкурсе Евровидения, музыка или политика?
Да, музыка, конечно.
Я вообще, в принципе, очень далека от музыки, которая сейчас у нас есть на сцене, поэтому я не могу вам комментарий дать. Ну, я смотрела как-то, когда Дима Билан с Плющенко... Все, на этом дело закончилось.
Я не очень сильно, конечно, в этом разбираюсь, но мне кажется, там политика имеет очень большое влияние, большое участие на это все. То есть политика, а не музыка.
Ну, я думаю, политика. Как бы. Ну, я во всяком случае давно очень смотрел. И всегда я смотрел обычно ближние страны, соседние, за соседние голосуют чаще. Ну, основной критерий, как я считаю. Если бы это было как-то не привязано к странам, то это был бы более музыкальный вот именно конкурс.
Политика.
Почему?
Ну, потому что в последнее время все решается только с политической стороны.
Я считаю, что музыкально все равно сейчас идет конкуренция между странами, и как бы в основном это решает все.
Музыки это не касается.
Ну, касается, но как бы...
Косвенно.
Музыка.
Почему?
Ну, это же музыкальный конкурс. Конечно, политик. Он вообще, в принципе, должен быть вне политики.
Вообще, по идее, должна быть музыка. Главное. Так же, как в спорте. Спорт и политика несовместимы. И так же и музыка, наверное.
Ну, как бы нам не хотелось. Конечно, главное музыка, но получается, что политика. Наверное, потому что мы слишком хороши. И всем вокруг от этого плохо. Знаете, когда есть же люди, которым плохо от того, что другим хорошо.
Конкурс Евровидения... Желательно, конечно, лучше музыку хорошую, а не выслушивать то, что в последнее время послали Лазарева Сергея. Но есть, по-моему, более достойные, хотя бы из молодежи.
Музыка, скорее всего. Политика нового ничего не скажет нигде.
Ну, я считаю, что, конечно, музыка. Евровидение, мы должны
Евровидение только музыка. А политики во хватает.
Ну вот интересно, что он говорит, послали Лазарева Сережу, политика. Какая это политика? Это как раз послали того, который абсолютно железно, железобетонно будет аполитичен, и едва ли он полезет в какие-то там... Вообще, по-моему, такой милый, славный человек, который не замечен ни в какого рода политических акциях, выступлениях и так далее. Александр, нам нужно заканчивать. Извините, что мне не удалось дать вам слово. Ну, до свидания.